Алексей Пинчук. Орден неправильных магов. Книга четвертая. Там, где кончается степь. Глава первая. Топор врезался в поднятый щит с такой силой, что меня качнуло, и вместо того, чтобы пнуть нападающего, как было задумано, получилось только шагнуть назад, сохраняя равновесие. И это стало началом конца. Удары сыпались один за другим, заставляя меня пятиться все дальше и дальше, пока мои лопатки неожиданно не уткнулись в стену, а следом и щит отбросило в сторону мощным ударом. Для замаха не оставалось места, но я все же попытался ударить в ответ. И в следующее мгновение на мою голову обрушилось лезвие топора, заставляя рухнуть как подкошенного. «В голову-то зачем?» — сквозь стук крови в ушах услышал я. «Сбил бы с ног, да скрутил, еще и в плен бы взяли». «Да ну его, дурак бешеный!» Перед открытыми глазами стояла темнота, но даже так я узнал голос своего недавнего противника. Понятно же было, что проиграл. Мог бы и сдаться. А так, сам виноват. Стук в ушах постепенно становился все тише, до тех пор, пока не исчез совсем. Голоса тоже замолкли, и лишь приятный мелодичный голос настойчиво звал к себе все настойчивее и требовательнее. «Если через минуту все не соберетесь за столом, я суп каждому на голову лично вылью». Громче повторил голос и, сообразив, что Кая так и поступит, я стянул с головы съехавшую на глаза каску и, отложив ее в сторону, поднялся на ноги, хоть тело и протестовало против прерывания отдыха. «Миха, блин!» Найдя взглядом ухмыляющегося друга, я покачал головой и, шагнув к стойке, повесил на нее топор и щит. «Как так-то? Мастерство не пропьешь и в карты не проиграешь», — довольным голосом заявил Михаил, также складывая экипировку на стойку. «Тренироваться надо». «Да фиг бы ты его победил, если бы я его не загонял», — хмуро глядя на довольного друга, буркнул Федор, все еще потирая расплывающийся синяк на скуле. «Я ему ногу отбил, вот он и медленно бегал». «Ага, отбил», — ухмыльнулся Миша. «Своим лицом». «Пошли уже». Прервал я спор друзей и первым направился в столовую. Не стоит раздражать девочек, они и так в последнее время раздражаются по пустякам. «Мы все раздражаемся», — проворчал Федор. «Сидим тут взаперти, света белого не видим». То, что друг прав, я понимал, как понимал и то, что частично в этой ситуации виноват я, но сделать ничего пока не мог. Хорошо еще, что в один прекрасный день нам принесли снаряжение и топоры с лезвиями из толстой резины, которыми мы с тех пор активно лупили друг друга, тренируясь и заодно вымещая накопившееся раздражение. И вдвойне радовал факт, что магия, стремительно меняющая наши тела, все же изрядно облегчала тренировки, излечивая травмы и помогая усваивать новую для нас науку фехтования. Хотя фехтованием назвать попытки забить оппонента топором было сложно, но все же кое-какие приемы мы освоили, хотя еще не могли пободаться на равных с теми, для кого холодное оружие с детства как родное. В столовой собрались все вместе, как обычно, рассевшись за длинным столом и придвинув к себе тарелки с супом, одним из тех, варить которые моя супруга научилась просто виртуозно. Хотя посидишь почти полгода взаперти и не такому научишься. «Милый, тебе опять по лицу настучали». Увидев Федора, покачала головой Мора, неодобрительно посмотрев на нас с Михаилом. «Хочешь, я им отомщу? Со стрелами в задницах они будут не такие быстрые». «Мора!» — буквально прорычала Кая, придвигая тарелку ближе к подруге. «Рот закрой и ешь». После такого предупреждения не только Мора, но и мы все молча приступили к приему пищи, стараясь не раздражать лишний раз нашу волшебницу. Очень уж скверный у нее в последнее время стал характер, а магия, несмотря на почти полное ее отсутствие в помещении, все равно грозная сила даже в неумелых руках. Впрочем, я прекрасно понимал, почему Кая бесится на пустом месте, да и сам в последнее время не был образцом покладистости, И это при том, что часть жизни провел в каменных джунглях. А что говорить об островитянах, которые привыкли жить на природе, а тут стены бункера вокруг круглые сутки. А ведь все так хорошо начиналось. Вернувшись на острова, мы сразу же рассказали о том, что с нами приключилось, старшему поколению, и собрали совет на мозговой штурм, решая извечную проблему, что делать. И если кузнец с безопасником только в затылках скребли, с интересом разглядывая помолодевших нас, то лекарь со старым артефактором факту омоложения явно не обрадовались и всполошились не на шутку. Дебаты на Змеином острове продолжались почти целый день, но итогом их стал простой и лаконичный вывод – нам хана. Магия убьет нас в любом из миров. Вопрос только во времени и концентрации этой самой магии в мире. Нет, артефактор клятвенно пообещал, что соорудит для нас амулеты, которые позволят продержаться какой-то период, но для этого нужны ресурсы, а еще нужно сначала эти самые амулеты придумать, просто потому, что никто никогда не заморачивался над тем, как убрать магию от организма, ослабляя силу волшебника. Обычно все хотели с точностью да наоборот, стать сильнее, усилить приток энергии к магу. Как это ни странно, но временное решение принес Вячеслав, пообещав вернуть нас в родной мир и спрятать в экранированном помещении до тех пор, пока проблема не будет решена. Благо ученые на Земле уже выяснили, что те материалы, которые не проходят через портал, способны экранировать магию, работая как клетка Фарадея. Правда, Вячеслав забыл упомянуть, что пока мы будем прятаться в экранированном бункере, нас будут изучать врачи и ученые, пытаясь открыть секрет и подарить человечеству вечную молодость. Попутно пытаясь вылечить нас и не дать умереть. Хотя бы до тех пор, пока не будет найдено лекарство от старости. При этом мы не особо и репенились, прекрасно понимая, что это наш шанс не отбросить коньки в самом расцвете сил, но никому не нравится, когда тот, кто рассказывает, от чего ты скоро умрешь, испытывает лишь любопытство и сожаление, причем сожаление о том, что нельзя поместить тебя снова в источник магической энергии и зафиксировать все происходящее на аппаратуру, мол, так было бы быстрее и нагляднее, а наши имена вошли бы в анналы истории. Федя тогда, признаться, не сдержался и разбил очки профессору вместе с носом, пообещав напоследок засунуть его самого в анналы к историкам, если увидит еще раз. И надо сказать, больше этого странного типа мы действительно не видели. Хотя от посещения лаборатории это нас не спасло. Продолжалось все больше 2 месяцев, и в итоге врачи пришли к выводу, что современная медицина тут бессильна, но если жить в изолированном помещении, то протянем мы очень долго, и смерть от старости нам больше не грозит никогда. «Сколько нам тут еще сидеть?» Покончив с супом, Михаил отодвинул от себя тарелку и, откинувшись на стуле, достал сигареты. «Может, ну его нафиг? У нас там случайно нет войны какой рядом? Или имперцев давайте потреплем? Лучше уж по-человечески сдохнуть, чем тут гнить годами. Пока из нас всю кровь не выкачают», — хмуро высказал свое мнение Федор. «Наверняка из нее уже лекарства от старости делают, а мы сидим тут и как доноры раз в неделю кровь сдаем, якобы на анализы». «Говорил же уже», — вздохнул я. «Скоро уйдем, потерпите немного. Со дня на день вернется разведка, и оттуда будем плясать. Если вообще вернется», — буркнула Кая. «У имперцев разные маги есть. Есть и такие, кто может, как ваш полиграф, работать. Допросит их такой и вперед на плаху. Не нагнетай». Отмахнулся я и, поднявшись, отнес тарелку в мойку, а потом вышел в коридор, только чтобы не участвовать в разговоре, который в последнее время заводился все чаще и чаще. И ладно бы от этого толк был, так нет же, поболтают, испортят себе и друг другу настроение, и все до следующего раза. Мысленно плюнув и постаравшись не давать выхода раздражению, я постоял пару минут в коридоре и решительно свернул в сторону тира. А уже там, включив свет в длинном бетонном помещении, замер перед шкафом с оружием, выбирая, из чего бы сегодня пострелять. На самом деле, стрельба в тире тоже надоела до одури, Но буквально неделю назад нам установили новое оборудование, которое проецировало на стену мишени в виде бегущих или выпрыгивающих из-за укрытия людей, и какой-то интерес появился снова, хоть и не слишком сильный. Постояв перед шкафом, выбрал револьвер и, повесив себе на пояс, взял в руки винтовку, напоминающую те, что так любят режиссеры вестернов. Ну, видели, наверное, с рычагом внизу и подствольным трубчатым магазином. Как сказал Вячеслав, сейчас такое оружие вовсю производят из стального клея пауков и переправляют на наши острова для вооружения гарнизонов, которые, кстати, уже наполовину состоят из солдат моей родины. Добровольцев, разумеется. А мы, как дураки, сидим в бункере и чего-то ждем. Поморщившись, я включил мишень и постарался погрузиться в тренировку, выбрасывая из головы дурные сожаления. И, надо сказать, грохот выстрелов и легкий азарт в этом помогли. Оружие рявкало громче, чем ружья на волшебных патронах. Но тут все логично. Никто не собирался тратить на развлечения дефицитный ресурс. И так хрусталь сейчас добывали в промышленных масштабах сразу в обоих мирах, запасаясь сырьем, ставшим стратегическим, про запас. Все же страна, недавно закончившая войну, к таким вопросам стала относиться серьезно. И твердо усвоила, что боеприпасов много не бывает. «Вот ты где!» Крик Вячеслава послышался даже сквозь наушники, и с сожалением опустив оружие, я развернулся к безопаснику. Все же, как оказалось, увлек меня процесс. Не зря говорят, что игрушки никогда не надоедают, а в последние полгода оружие плавно превратилось для нас из инструмента для выживания в игрушку. Ты с новостями или просто проведать? Поприветствовав безопасника, я убрал оружие в шкаф и кивнул на лавочку у стены. «Сядем?» «С новостями, но лучше бы нам поговорить всем вместе», — мотнул головой в сторону выхода из тира Вячеслав. «Все плохо?» — напрягся я. «Хуже, чем мы планировали, но лучше, чем могло бы быть», — пожал плечами безопасник, первым выходя из помещения. «Ты мне скажи, как вы в целом? Какие настроения в коллективе?» «Коллектив идет в разнос», — честно признался я. «И если не предложишь выход в ближайшее время, то штурмом возьмет портал и пойдет совершать подвиги. А ты?» «А я возглавлю эту банду», — ухмыльнулся я. «Мы тут уже реально с ума сходим, передеремся скоро». «Значит, я вовремя». Пока шли на кухню, с трудом сдерживался, чтобы не начать расспрашивать Славу на ходу. Но не стал, все же давно общаемся, выучил уже его характер. В итоге пришлось собирать по немаленькому бункеру всех своих товарищей и подвалом вопросов звать их на экстренное собрание на кухню, где понятливый Слава уже распаковывал гостинцы и заваривал чай на всю компанию. «Ну что, говори уже, не томи!» «Стоило нам ввалиться на кухню», — провозгласил Федя, усевшись прямо напротив безопасника. Только лампы в лицо не хватало, и была бы полноценная картина допроса партизана группы негодяев. «Когда вы там закончите ваши игры с исследованиями?» «Да закончили уже», — усмехнулся чем-то довольный Вячеслав и принялся не спеша наводить себе чай. «Вы ешьте торт, свежий, только сегодня купил». Федя аж зарычал и, покрутив в руках пустую чашку, явно с трудом заставил себя поставить ее на стол, вместо того, чтобы швырнуть в стену. «Хорош», — покачав головой, попросил я Славу. «Продолжишь играть в театр, получишь в глаз. А потом я попрошу Каю, чтобы организовала тебе лечение запора на недельку». При этих словах безопасник напрягся, прислушиваясь к себе, а Кая странно потупилась, уставившись в пустую чашку. «Ладно, хватит так хватит», — пробормотал Вячеслав и, отставив в сторону кипяток, оглядел нас. «В целом вляпались вы, ребята, по полной. Конкретнее», — фыркнул Федя. «Это мы и без тебя знаем». «Я и говорю конкретно. Не будете перебивать, расскажу быстрее», — пожал плечами Вячеслав. «Короче, я только что с той стороны, и самые свежие новости не слишком приятные. Артефакты для вас готовы, но Ури говорит, они не особо помогут. Продлят жизнь на несколько лет максимум». «На несколько это на сколько?» – насторожился я. «А то, может...» «Не может», – поморщился Слава, прекрасно поняв ход моих мыслей. «Никакого накопительного эффекта. Так что о том, чтобы побегать с артефактами, а потом в бункер и все заново, можете даже не думать. Сам артефакт будет создавать вокруг вас сферу без магии, но всю неотсеченную